Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня» и я ее ведущая Марина Соломко. И сегодня мы будем говорить о теме красивой и, в общем-то, популярной. Мы будем сегодня говорить о садовых суккулентах и ландшафтном дизайне. А еще, кстати, даже о редких растениях. И у нас на студии сегодня Подшивайлов Александр. Он ландшафтный дизайнер, интродуктор, садовод и коллекционер редких видов растений. Здравствуйте.
Доброе утро.
Из всех ваших регалий я все поняла, что такое интродуктор.
Я ожидал, что вы спросите об этом. Так вот, есть ряд растений, которые не представлены в культуре, в наших садах, да? Ну, то есть, которые живут где-то себе там высоко в горах, либо в лесах, и пока еще не были внедрены в культуру. То есть, в сады. Ну, как розы, скажем, прочее-прочее. Это же все было изначально из природы взято. Вот, и есть такие люди, интродукторы, которые берут эти растения в виде растений, либо в виде семян, интродуцируют в сад и потом распространяют в культуру эти самые вот растения.
То есть, по сути, вы культивируете эти растения?
Да.
Например, если это будет, ну, какая-то горная роза, к примеру, да, возьмем, которая не приспособлена, ну, в общем-то, например, жить в условиях города. Вы ее берете и как-то ее меняете так, чтобы, ну, она стала
здесь
расти.
Нет, мы ее не меняем, Марин. Мы ее не меняем, мы создаем условия, подходящие для этой розы, грубо говоря, да. Для высокогорных растений, собственно, это одна из тем, которой я занимаюсь, это альпийские растения, высокогорные растения, горочные растения. И необходимо создать те самые сложные условия, неповторимые для, скажем, равнины, да, ну, то есть Чуйская область – это равнина, и здешний климат очень сильно отличается от климата, скажем, высокогорья, да. Там фоновая температура 20-25, при этом агрессивное солнце, и здесь в условиях равнины очень сложно такие условия создать. Ну, у нас получается.
Слушайте, а вот как вы идете в горы, например, высоко поднимаетесь, находите, ну, какое-то растение или цветок, который вас очень заинтересовал, и как вы его доносите обратно?
Нет, в виде семян. Обычно это делается в виде семян. Мы подгадываем сроки, собираем семена для того, чтобы не изымать из природы, потому что мы вроде как ее беречь должны, вот, не изымать из природы, и сеем, и создаем условия.
Насколько я знаю, по-моему, растение из семени вырастить немножко сложнее, чем, например, просто из ростка. Или это не ко всем
растениям? Я бы не сказал так. Вот, скажем, если речь идет об альпийских растениях, то гораздо проще и надежнее все-таки из семян, свежих семян. Важно, чтобы семена были свежими.
А вы сразу разбираетесь, это старые семена или свежие?
А старые семена просто опадут, и вы их не найдете.
Я просто знаю, что очень многие попадаются на такую штуку. Угу. Как только наступает у нас весна, все сразу хотят что-то посадить и так далее, и, значит, начинаются вот эти вот закупы семян в пакетиках.
Я это называю синдромом прокурора, потому что хочется сажать.
Да, возможно. Вот. И все, значит, покупают эти семена в пакетиках, рассаживают, и частенько такое бывает, что просто, ну, не всходят эти семена или еще какая-то проблема.
Они просто не всхожие, Марин, они старые. У семян, в общем, есть такой диапазон, да, от года и до 5 лет. Скажем, допустим, грубо говоря, всеми любимая лаванда всхожесть хранит, она с каждым годом, конечно, все хуже и хуже, всхожесть семян хранит где-то около 5 лет. По истечении этого срока семена уже приходят в негодность.
А как-то обычный человек может определить, вот вскрыв этот пакетик с семенами, например, что это старые семена, а вот эти вот пригодные?
Внешне, боюсь, нет.
А, то есть тут все-таки большую роль играет удача и порядочность
и продавца, да, все верно.
Ну, с этим у нас всегда беда, потому что, ну, я сама неоднократно на такие вещи натыкалась, и вот если вот с кем-то даже общаешься, то да, частенько бывает, что действительно продают негодные семена. И проще, конечно, иногда, наверное, их культивировать самим. Ну, то есть ты что-то удачно посадил, потом семена собрал и аккуратненько.
Да, все садоводы говорят, что лучше своих семян ничего не существует.
Ну вот садоводы.
Да.
Мы все привыкли к тому, что сад – это фруктовые деревья и, возможно, какие-то цветы. Ну, в наших условиях чаще всего все-таки все сажают розы, либо ромашки, ну, что-то такое не супер прихотливое. Но я знаю, что вы сторонник сухих садов.
Да, и пропагандирую их всячески. Что такое сухие сады? Сухие сады – это сады, которые не требуют такого пристального внимания, которые также цветут, также нас в состоянии радовать. И о каких растениях здесь идет речь? Ну, вы уже знаете, а наши слушатели еще нет, я специализируюсь на зимостойких кактусах. То есть кактусах, которые выдерживают наши морозы, продолжительные, длительные, под, без какого-либо укрытия, под снегом, либо без снега, если зима выдается бесснежная, зимует. И прекрасно себя чувствует весной, нас обильным цветением радует. Так вот, сухие сады – это те сады, которые не нужно много и часто поливать. Вот. Раз в неделю, два раза в неделю.
То есть нам со всех сторон
раз
это
в две недели. Абсолютно, да. Учитывая, что с водой у нас все больше и больше проблем намечается. В общем, наверное, да, это выход для тех, кто хочет все равно себя радовать цветением и при этом не заморачиваться.
То есть это такая флористика для ленивых?
Да, да, наверное. Для ленивых, ну, учитывая, что эти растения очень сложно достать, найти, они доступны коллекционерам, членам обществ садоводческих. Ну, в общем, да, наверное. В будущем, я думаю, это будет более широкая тема, направление.
Слушайте, ну вот мы понятно с поливом и кактусы. Ясное дело, да, что мы все привыкли, что кактусы это что-то пустынное, там и так воды мало, поэтому там, в общем-то, и растут одни кактусы. А что делать, почему? Ну, как выходит так, что кактусы зимоустойчивы? Они же в пустынях, они любят солнце и жару.
Эти кактусы родом из высокогорий Патагонии, там, где до 3 метра осадки выпадают в виде снега, где серьезные суровые морозы бывают. Это кактусы из северных частей Северной Америки, Канада в том числе. Есть кактусы у меня в коллекции, которые у себя на родине выдерживают до минус 40 и ниже. Да, как они попали, это очень интересная история. Например, опунция фрагилис, опунция ломкая, такая маленькая опунция с большими колючками, она как крепейник, знаете, вот только ее заденешь, она сразу цепляется к одежде, к коже. Таким вот образом они с бизонами ушли далеко на север.
На шерсти, да, на их?
Да, перепились. На шерсти, да.
О,
да.
Ничего себе.
Да, вот такой вот интересный факт.
А как они к вам попадают, эти кактусята? Тоже через семена или вот прям маленький кактусенок в горшочечке вы его привозите
сюда? В виде
сюда?
Семян. В виде семян из чешского, английского, американского общества любителей вот таких вот садов.
То есть, по сути, в принципе, вам такие семена могут и по почте прийти, и вам даже не обязательно, может быть, в какие-то там заповедные места ездить.
А, нет, конечно. Нет, конечно. Да, они легко приходят по почте, и это не карается законом, это все. Если вы об этом легально.
Нет, я к тому, что для меня это всегда немножко, ну, удивительно же, что тебе раз так и пришли какие-то семена суперредкие. Там же должна быть, наверное, какая-то особенность доставки.
О, да, конечно, там с пометкой приходят все эти семена. Не есть, не грызть.
Ну, ведь наверняка вы же тоже в другие страны ездите по вот этим вот всем вопросам цветочным, скажем так.
Марин, я ездил и езжу, да, по другим странам, но не по этой же теме, это уже немножко другая история. Это по сфере герпетологии. Я очень долго занимался герпетологией, изучал ядовитых змей, и вот до сих пор продолжаю периодически в, скажем так, небольшие поездки ездить.
То есть вы, короче, человек-любитель кактусов и змей.
Ну, да.
Вы мексиканец.
Да. Нет, я кыргызстанец, но, наверное, все это мне близко, да.
Ну, наверняка же вы как коллекционер редких растений, я себе это как представляю? То есть вы идете где-нибудь и видите какой-то интересный цветок, может быть, это дерево, может быть, еще что-то, и вы тайком раз так и отросточек подрезаете и везете, или нет?
Вы имеете в виду за рубежом?
Да.
Нет, никогда такого не было. Такого не было. Даже семян не возил, потому что... Ну, все, что я могу оттуда привезти, это все-таки теплые страны. Хотя вот ЮАР, например, она представляет для нас интерес. У нас есть в коллекции некоторые растения, которые родом из ЮАР. То, что там есть горные вершины заснеженные, и там есть, бывают такие достаточно существенные заморозки. И, например, вот простите, есть такое растение, называется долосперма. Оно очень широко распространено в наших садах. Так вот, оно из Южной Африки.
То есть вообще, по сути, все вот эти сухие сады, это вот, скажем так, иноземцы.
Это иноземцы.
Которые прижились уже у
да,
нас.
Да, это иноземцы. Хотя есть у нас тоже ряд экземпляров интересных. Например, вот тамарикс, да, это такой кустарник невысокий. Высокий кустарник, невысокое дерево, да, он цветет. Возможно, вы его видели. Он чем-то похож больше на хвойное, когда распускает листву. Как туя такая, знаете, такие пластинки. И весной цветет либо белыми, либо розовыми, либо красными мелкими цветами. Его еще называют бисерное дерево, по-моему, в народе. Оно засухоустойчивое. Это из наших мест. клёны есть засухоустойчивые. То есть, по большому счету, я к чему веду? Вот эти сухие сады, они не ограничиваются только кактусами. Это и обильно цветущие травянистые растения, это и злаковые растения. И все они очень красивы, но они не требуют большого количества внимания к себе. В том числе даже деревья и кустарники.
А суккуленты — это тоже кактусы?
Да, вот у нас недавно только был тест у меня в аккаунте. Не все суккуленты кактусы, но все кактусы суккуленты. Да, конечно.
А почему так получилось?
Ну, суккулюс, да, с латыни, на латыни означает сок, влага, да, то есть запасающий влагу. И все растения, которые имеют, научились это делать, они называются суккулентами. Кактусы тоже.
Теперь я поняла логику. Ну да, по сути, суккуленты же в своих вот этих, ну, я не знаю, листочках, наверное, назвать, они же там содержат, они же, ну, по большей части, они такие мясистые.
Да, да, да. Это запас влаги, который они не могут получать постоянно тогда, когда им хочется.
И вот в ваших сухих садах есть вот эти кактусы и есть суккуленты.
И есть суккуленты, и кактусы тоже, да.
А к нашей почве как они подходят?
Улучшать приходится, вернее, даже ухудшать ее приходится, потому что наша почва слишком жирная и слишком влагоемкая для них. Приходится почву... Ну, вообще, обычно это все выращивается над землей, то есть на горках. Я это называю мексиканские горки, это направление. Да, вот, к слову, мексиканстве. И нам нужен очень хороший дренаж под этими горками. Дренаж — это всевозможные гравий, камни, а основная почва — это небольшое количество глинистой почвы и большая часть песка крупнозернистого. То есть нам важно, чтобы вода как можно скорее уходила.
Вот, кстати, вот вы коснулись темы дренажа. Я знаю, что раньше, например, у нас как было принято, в общем-то, пошел, набрал в горшок цветы, землю, ну, из двора, еще откуда-то, и сажай туда все, что хочешь. То есть, по-моему, понятие дренаж, какая-то земля, еще что-то, ну, появилось сравнительно недавно. То есть хозяйки только вот сейчас начали грунт специальный покупать, какую-то подкорму, и так далее. Раньше этого всего не было. Почему так случилось? Потому что все-таки стало большое разнообразие цветов или растений? Или как-то к нам это просто не было доступно?
Нас просто научили, как правильно. Да. Дело в том, что в горшке, сами понимаете, эти самые вот дырочки, отверстия, они очень маленькие, рано или поздно они заиливаются, и воде некуда просто стекать. И поэтому должна быть вот эта прослойка, да, между дном горшка и почвой. Место, где нет застоя влаги этой самой. Для любого растения, даже самого влаголюбивого, дренаж необходим.
То есть даже для самого-самого неприхотливого?
Ну, кроме водных растений, скажем.
У нас какие, наверное, домашние-то у нас самые популярные, там, я не знаю, фикусы.
Фикусы, да.
Орхидеи все сейчас очень любят повально, хотя, насколько я знаю, это достаточно сложное растение.
Даже для меня сложно.
Я до сих пор не поняла принципа, как они там цветут, и почему у них плохое настроение вечно, и все такое.
Да, да.
Я так полагаю, что вы больше все-таки по настроению кактусов можете понять, что и как не так.
А вы знаете, там в принципе ничего понимать не надо, ты просто обеспечиваешь их необходимыми условиями, солнцепеком, редким поливом. Ну и если ты видишь, что кактус в жару начинает впадать. Вот, кстати, еще одна интересная деталь содержания кактусов. В открытом грунте зимостойких у меня есть большая коллекция шаровидных кактусов, которые не как опунции, они вот похожи на наши комнатные такие, кругленькие, на мамиллярии и прочее-прочее. Ну, то есть, реально обычный комнатный кактус. И вот они в сильную жару нашим летом впадают часто в стагнацию. То есть, они не в состоянии в таком виде принимать почву. Если ты начинаешь их поливать, они гниют просто-напросто. То есть, как это можно понять по ним? Они начинают вянуть, они начинают скукоживаться. Все, не трогайте меня. Я не хочу пить, я ничего не хочу, я жду более прохладного климата.
То есть, если кактус немножечко начал что-то гундеть, скажем так, то лучше оставить его в покое и подождать.
Ну, в комнатных условиях, в принципе, лучше не заигрываться с поливом. То есть, в горшке для этого нужно очень много солнца, для того, чтобы кактус поливать, ну, там, пару раз в неделю. Очень много солнца. В наших условиях, на наших подоконниках, при нашей инсоляции, даже летней, невозможно нужное количество ультрафиолета дать кактусу.
А что делать тогда? Специальные лампы какие-то поливать?
Да нет, в общем-то, можно и без этого справляться. Но вот зимой нужно поливать прям вот очень редко, очень ограниченно. лампы. Если, конечно, у вас северное окно, то, разумеется, нужно ставить лампы. Ну, если очень сильно хочется держать кактусы, то да, нужно. Я предпочитаю все-таки исходить из возможностей. Если у нас сейчас с поливом все сложнее и сложнее, значит, надо переходить на те растения, которые не требуют такого количества воды.
Вообще, кстати, по наступлению весны во всех цветочных магазинах становится какой-то кактусовый бум.
Да.
Эти вот маленькие горшочки с цветными всякими разнообразными кактусами продаются. И, пожалуйста, можешь, хочешь сразу большой себе купи, хочешь кучу маленьких и так далее. Но мне тут сказали одну такую вещь, что не все кактусы, скажем так, выглядят так действительно. То есть, если вы встречаете кактус какого-то очень красивого цвета, с каким-то очень супер разноцветным цветком, то, скорее всего, вам просто вас обманывают, и этот кактус взяли и просто покрасили.
Да, и колючки красят, и сами кактусы просто буквально распылением мелким красят.
Но это же вредно.
Ну, производители вряд ли это беспокоят. Они же хотят продать.
А как кактусы на это реагируют?
Ну, они не приветствуют, скажем так, это.
Но они выживают?
Они вот выживают, да, потом они вытягиваются. По мере того, как они вырастают, краска, ну, вы видите, что кактус вырастает из этой краски, она остается внизу где-то.
То есть, по сути, можно, конечно, купить такой кактусенок красивого цвета, но уже не ожидайте, что он такой будет всегда.
Да, конечно. Но я бы сказал, если вам жалко его, или вы хотите его спасти, то да, наверное, есть смысл.
Забрать. Ну, вообще же, с точки зрения маркетинга это понятно, а с точки зрения, например, экосистемы, то не очень же хорошо.
А маркетинг и какие-то высокие материи, они же по разные стороны баррикад стоят.
По идее же, это можно было бы как-то, наверное, все-таки, скажем так, контролировать.
Наверное, можно
было бы.
По сути
же, нас обманывают потребителей.
Часто.
Это вот так же с цветными розами и так далее. То есть эти бедные несчастные цветки, которые стоят там по суткам в чернилах и в красках, а потом, ну, красиво, но жалко.
Ну, селекционеры бьются над получением вот этого самого синего пигмента у роз. Не сказать, чтобы успешно, скорее безуспешно, но все же приблизились немного.
Там, ну, я знаю, да, там какие-то оттенки уже
это
появились.
Это оттенки, да, это не цвет, это какие-то намеки. Ну, хотя бы.
Но вообще, конечно, синие розы почему-то это, по-моему, прям притча во языцах. Насколько я знаю, что существует куча легенд, что жил-был один человек, в каждом городе обязательно такой человек жил, который когда-то придумал вот эту синюю розу, но она была, конечно, безвозвратно утрачена, украдена и так далее.
Я думаю, это вопрос времени. Селекционеры добьются этого, это их работа, их смысла жизни. И синюю тоже получат.
Ну, если уж добились того, что кактусы можно спокойно совершенно растить зимой под снегом, то...
Природа добилась, правильно? Марин. А мы просто взяли и интродуцировали их в наши сады.
А как вы делаете вообще ландшафт на эти сухие сады?
Много камня. Очень много камня.
Это специальный камень какой-то, не просто вот эти булыжники, которые...
Нет, булыжники не подходят категорически, потому что они не выглядят натурально.
Эстетично.
Да, эстетично. Нам нужны такие, знаете, камни с ломаными краями, да, то есть гранит подходит для этих целей, сланец подходит для этих целей. Но вот булыжники, это все-таки больше, наверное, с морским побережьем ассоциируется, но никак не с пустыней, правда?
А сколько времени уходит на разработку такого сада?
Это зависит от возможностей и стремления. У меня получилось с нуля такой вот второй мой сад построить, ну, при помощи моих близких. Не знаю, наверное, год потребовался для того, чтобы образ сада сформировать. Горки построить, дорожки, там все необходимое, сломать старое здание, убрать его и на месте этого здания построить ракарий.
Ну, то есть прям специально действительно делали горки. Ну, вот,
да, конечно.
То есть,
конечно.
Вот так, как в кино показывают.
Конечно, да.
Вообще дорогое удовольствие?
Дорогое. На момент строительства эти сухие сады очень дорого обходятся, потому что это камень. Камень, как не удив... как, вернее, как не было бы удивительно, в нашей стране стоит бешеных денег. Бешеных денег.
Ну, если это гранит или какая-то мраморная крошка?
Нет,
конечно.
Мы не говорим про такие. Мы не говорим про... отсыпку там какую-то разноцветную. Нет, мы говорим про обычный, да, гранит серого цвета или там сланец. Безумных денег стоит. Скажем, в странах, которые дальше находятся от источника получения этих камней, камень стоит дешевле, чем у нас.
Парадокс.
Парадокс, правда.
Так, а что такое в этих сухих садах сухие ручьи? Я знаю, что есть там такое
понятие.
Да,
есть такая тема, но это скорее японское ноу-хау. Они ввели это понятие сухие ручьи, тогда, когда нет возможности иметь водоемчик, либо ручей с водою, да, мы имитируем русло уже не функционирующего ручья, засохшего, подсаживаем там какие-то злаки, там еще что-то. Ну, вот создаем такое ощущение, что там когда-то была вода, теперь ее уже нет. Но это тоже достаточно живописно, и, в общем, есть смысл это принимать во внимание, что ли, да?
А как вам хватает терпения вот на то, что, а ладно, одно дело разработать этот сад, вот вы там все красивенько себе нарисовали, облагородили, посадили, это же надо время дождаться, пока все это взойдет, приживется. Там же наверняка они не входят все эти цветы в один раз, то есть это вот один уже кактус расцвел, второй только побег дал, третий вообще не пойми, что с ним. Что делать?
Арина, я махровый, я бы даже сказал, гофрированный козерог. У меня терпение более чем. Но на самом деле, если не шутить, то не так много времени на самом деле это уходит, как кажется, для того, чтобы... Вот, допустим, по альпийским растениям, да, я получаю семена осенью, я их сею под зиму, прямо в саду, в плошках. Весной я получаю всходы. В следующем году эти растения, уже будучи распикированы и рассажены по своим горшкам, они уже цветут и плодоносят. Ну, то есть дают семена.
А вы эти растения сразу же в горшке продаете?
Ну, да, в горшках, да.
А наши, например, те же самые эдельвейсы?
Ой, эдельвейс, вы знаете, слишком много о нем сказано. На самом деле это не такое редкое растение. Может, оно, конечно, и редкое по количеству своему, но встречается он... Ну, буквально
везде.
Чуть выше 2500, он уже везде. Это уже кормовая база для крупного рогатого скота. То есть буквально по ним ходишь. Есть гораздо более редкие растения.
Например?
Ой, ну это и параквилегия, например, гордость нашей страны. Это нечто напоминающее аквилегию, то есть водосбор. Я не знаю, может быть, вы знаете, бабушкины такие цветочки с синими, синие колокольчики такие. Но это не аквилегия, это параквилегия, то есть ненормальная аквилегия, неправильная аквилегия. Это такое миниатюрное растение с такими бледно-голубыми цветами. Ну, я вам скажу, что многие мои коллеги из Америки, из Англии готовы душу дьяволу продать за семена этого растения.
А у нас популярно оно?
Нет, оно не популярно. Я пытаюсь его ввести в культуру. Вот посмотрим, что у меня весной будет из семян, если получится.
Но вообще это прибыльное дело, вот так вот. Вы же столько времени на это тратите, по сути.
Все, что ты зарабатываешь, ты тратишь на новые растения, на обустройство сада и так далее и тому подобное. Потому что это, если ты занимаешься садом как увлечением, как вот смыслом своей жизни, то это бесконечный процесс. Бесконечный.
Но вы-то уже не любитель, вы уже профи.
Ну, я еще и любитель, ко всему прочему. Я же люблю это.
То есть у вас есть, например, в коллекции то, что, ну, очень популярно у нас, из чего, в принципе, можно зарабатывать.
Конечно.
А есть то, что интересно вот только вам, и никто, в принципе, не понимает ценности.
Да, да, есть такие растения, которые... Ну, то есть как бы только при... У знающих людей только при названии этого растения начинают трястись губы, да. А, может быть, даже многие не узнают, что это такое внешне. Понимаете, о чем я?
А сколько у вас вообще растений в коллекции?
Ой, это сложно сказать. Я знаю, что у меня около 60 таксонов кактусов только. То есть таксоны – это виды, сорта, гибриды, вот. То есть 60 наименований.
А так подсчет вы не ведете?
Сложно, это сложно.
А сколько это все занимает места?
Два сада. И места еще много.
Ну, у вас же наверняка не все в саду только растет. Еще и, наверное, дома что-то там.
Нет, вот нет, вот... все в саду. Все в
саду. Дома нету, на подоконниках?
Вы знаете, это все равно, что домой работу нести.
То есть все-таки вся красота на улице,
все-таки,
а дома
да.
Все минимально.
Да, я, конечно, очень сильно люблю это все. И это большая страсть всей моей жизни. Ну, вот последних, по крайней мере, 7 лет. Но вот дома я это видеть не хочу. Я хочу от этого отдыхать. То есть у меня дом абсолютно техногенный, без какой-либо растительности.
Но вообще же еще и много денег уходит на вот эти всякие семена, чтобы
конечно.
Откуда-то это получить.
Конечно. Конечно.
Потом плюс же еще наверняка вы бываете в пролете, потому что, ну, опять же, пришли какие-нибудь старые семена или уже промокшие какие-то.
И такое
там.
Часто случается. Старые семена, это прям вот про нас.
А что-то можно сделать из этих старых семян? Или все, это уже вот просто...
Компост. Очень хорошо они идут.
То есть вы просто их в подкормку, куда мы там
кидаете? Ну, они просто не всходят, и потом просто этот ящик с этими семенами, которые там уже давно сгнили, просто выкидываешь, и все.
Ну вот, кстати, раз уж мы сегодня разбиваем мифы и легенды о суккулентах и кактусах, есть такое мнение, что, в принципе, грунт можно удобрять, ну, вот... Все, чем... Угу. Все, что есть, в общем-то. Угу. И я даже недавно узнала, что многие, например, использованные вареный кофе туда кладут, как нифиг делать, скажем так. Ну, чай.
И чай. Если мы говорим о комнатных растениях, это лишено всякого смысла, потому что кофейную гущу я тоже выкидываю в компост. И чай использованный тоже выкидываем в компост. Там это имеет все шансы перегнить и переработаться бактериями, грибами и червями. А в комнатных условиях нет. Там нет таких условий, повышенной влажности, для того, чтобы все это дело переработалось в удобрение. То есть вы просто вот как вы эту заварку вылили туда, так оно через 2 года заваркой и останется.
А, ну то есть все-таки вот, пожалуйста, слушайте нас, что все вот это вот ваше кофе и чай... Это, пожалуйста, все, просто выкидывайте, и все, никаких...
В общем, да, если говорить о комнатных растениях, то, конечно, нет.
Вообще, есть какой-то рецепт самой идеальной подкормки для растений?
Сейчас такое количество подкормок.
Вот именно, что в них можно запутаться.
Я, честно говоря, у себя в саду ничего не подкармливаю. Вообще.
Посадили, и оно уже само по себе.
Но я мульчирую все. Мульча – это вот как раз вот это вот кофе, чай, все остатки растительные, все срезанные ветки, хвоя опавшая, вся листва. В той части, где у меня так называемая лесная часть, все это остается на земле. И земля очень быстро улучшает свою структуру, она становится более зернистой, там микоризы начинают разрастаться, это такой полезный гриб. Многие растения просто с ним в симбиозе живут, с этой микоризой.
Еще грибы есть.
Ну, они очень маленькие. Это плесень, скорее, грубо говоря. Ну, то есть это выглядит как плесень, но пахнет как грибы.
То есть это, по сути, те самые организмы, которые вот рядом с вашими кактусами вырастают?
Мы не про кактусы, мы сейчас про лесную часть
говорим. Лесная часть – это деревья?
Это деревья, это кустарники, да, это тенелюбивые растения. Очень много чего просто интересного. Невозможно себя ограничить только на кактусах, да. Хочется и... Я очень люблю папоротники. Интересные, да, виды. Видите, как все очень...
Ну как вас хватает на все это?
А там просто один сад, он просто на сектор разделен.
Слушайте, ну вот вы все равно говорите, что особого ухода не требует.
А кактусам нет.
На самом-то деле все равно же он нужен.
Ну, конечно, да, вы должны также поливать их.
Там наверняка какие-то сорняки еще есть.
А, да, конечно, разумеется, сорняки. Но опять же, мульчирование камнем, да, в этих вот самых ракариях, то есть когда мы засыпаем камнями, гравием, щебнем открытую землю, очень помогает здорово при борьбе с сорняками. Они, ну, хуже прорастают, их легче вырвать.
Но есть, кстати, такое еще мнение, что если вы когда-нибудь сделали себе сухой сад, то вернуться к мокрому обычному саду практически невозможно, потому что, ну, очень много камней, уже почва другая и так далее.
Конечно.
То есть это такое решение, которое вы принимаете вот раз и навсегда.
Ну да, это, не знаю, с чем это можно сравнить, что-то такое, да, что вы должны очень хорошо обдумать. Потому что и построить, и сломать это в равной степени сложно.
Ну, конечно, потому что если вы туда навозите камни, какие-то делаете горки, то потом это убирать, ну, мне кажется, это очень...
Ну, у меня буквально тонны камней в саду.
А площадь какая?
Маленькая.
Ну, маленькая какая это на тонны?
Ну, не знаю, может быть, 6. Вот так в том саду, о котором мы сейчас говорим, там есть еще один сад, там нет камней практически.
Так, ну вот это вот 6 соток, это где ваша лесная часть и вот
лесная, каменная. Кактусы и альпийцы. Да.
То есть у вас 3 получается, один
3
сад
сектора.
Разделяется
да.
на 3,
да.
и все это как-то очень красиво заверчено.
Ну, в общем, да, никто не жаловался, все говорят, что это логично.
Ну вот этот самый любитель вот этих садовых гномов, каких-нибудь декоративных тачечек, да,
нет,
вот
конечно,
все очень любят же сейчас сады украшать вот какими-то такими штуками.
Я пытаюсь своих подписчиков отвадить от этого, от этой любви к гномам, тачкам и прочему. Если говорить о мафах, малых архитектурных формах в саду, то бетонные шары, всевозможные шары из металла. Вот это все, в этом всем чувствуется действительно вкус. Да? А гномы они уже...
Ну, у нас вообще есть особые, скажем так, категория садов. Это такой маленький палисадник.
Шины.
Сейчас я до них дойду. Вот те, кто живут в квартирных домах, особенно на первых этажах, меня сейчас очень поймут, потому что, ну, вот эти вот маленькие палисадники под окнами, их чем украшают? Это в лучшем случае камень, на него сверху старый таз, покрашенный в мухомор, и, естественно, шины. Лебеди из шин, арки из шин, ну, еще какие-то эдельвейсы из шин. Как вы относитесь к таким украшательствам?
Ну вот мы с вами стебемся параллельно над всем этим. Вы говорите, я улыбаюсь, вы говорите, улыбаясь. Ну вот так я отношусь к этому. Это все, ну, ужасно это все. Здорово, что у людей есть потребность. И просто, возможно, дело, знаете, даже, может быть, не в дурном вкусе. Это здорово, что люди хотят сделать что-то, просто их нужно научить. Ну, им нужно объяснить, что это не совсем гармонично. Но здорово, что есть такое стремление у людей. То есть как бы, ну, совсем по рукам бить не надо, надо просто направлять.
То есть, да, у людей есть желание, да, сделать что-то, но, скажем так, нету, может быть, возможности, там, да, то же самое, финансовой, или, наоборот, еще какой-то, ну, то есть у нас же, как все, я сам себе сама, угу, и позвать, как, например, дизайнера в свой сад, ну, это считается что-то уже на дорогом, на богатом. У нас же все вот из чего было, то и слепливают. Я просто сама обладательница такого двора. У нас тоже вот эти тазики с мухоморами, у нас солнышки из пластиковых бутылок и так далее, да. Это, конечно, на самом деле очень уютно, я ничего такого не говорю, но я каждый раз представляю, что был бы какой-нибудь такой сухой сад вот в этом палисаднике. Но это же какая фотозона прекрасная.
Конечно, фотозона здоровская, это правда.
Но опять же, для того, чтобы сделать это в каком-то, ну, таком большом дворе, на несколько домов, наверное, нужно какое-то разрешение. Потому что, опять же, если вы сделали каменный сад, то вы уже его в другое состояние не приведете.
Да, по сути, вы, ну, грубо говоря, засоряете землю, пригодную под посадки, да, камнями. В общем, ну, большинство людей так к этому относятся.
Ну, то есть вы, короче, сторонник такого вот минимализма.
Минимализма, да.
И, наверное, практичности.
Да.
То есть каждый сантиметр должен приносить пользу, но если это, например, просто он засыпан, ну, каким-то гравием, то если это органично, то почему бы и нет?
Конечно, конечно. Но даже среди, даже, поймите меня правильно, даже среди несухих садов есть масса садов малоуходных. Есть ряд растений, которые не требуют к себе большого ухода. То есть есть среди них те, которые цветут обильно, да. И, ну, то есть не все так грустно, как, скажем, в сухом саду, да, в каменистом саду. Если говорить об альпийских садах, то там все очень радужно, на самом деле. Особенно весной это просто взрыв красок. Это и белые, и розовые, и красные, и фиолетовые, какие только не придумаешь. Кактусовых, скажем так, мексиканских горках, там, конечно, все более уныло в остальное время, кроме весны. Весной это тоже взрыв. Кактусы цветут буквально, пальцы не просунуть между цветами.
Ну, альпийские сады, я так полагаю, это, конечно, бешеный уход. Ну, мне так кажется.
Нет, вам кажется. Это тоже малоуходный сад. Единственное, что вы должны делать, это при правильном построении альпийского сада, альпийской горки, ваша работа сводится только лишь к редкой прополке и к поливу. Все, больше ничего.
Мне кажется, это звучит очень идеально для людей, которые, например, ну, ходят с утра в офис, вечером только приходят, и у них, например, есть пара выходных, которые они могут, в общем-то, посвятить
это
каким-то
есть,
таким,
Марин,
домашним,
да,
делам. То есть для большинства все-таки людей.
Для большинства
людей
из нас, да.
И, по сути, в общем-то, не надо заморачиваться на все вот эти вот красивые цветы. Ну, конечно, дело вкуса. А если у вас сухой сад, ну, пожалуйста, красивенько. Много ухода не надо, много времени, что немаловажно, тоже не надо.
Да, сейчас многие вот пропагандируют, к слову, опять о малоуходном саде, не только вот эти вот сухие сады. То есть я, как я уже говорил, я люблю всякое, да. И я даже розы терплю в своем саду, потому что мама их любит. Это очень красиво, когда они цветут. Я же говорю, есть... Не обязательно мы должны опускаться до этого сухого сада и терпеть эти камни, ходить, не смотреть на это, потому что глаза наши на это не смотрят. Нет, есть другие растения, которые будут гораздо более жизнеутверждающую картинку давать, да? И не нужно камни использовать даже для этого. Просто нужно в тему вникнуть. Есть растения, которые не требуют большого количества ухода. И воды в том числе.
Ну, у нас просто, может быть, не совсем это понимают на самом деле.
Увы,
ну,
да.
Я говорю, потому что все привыкли, что сад – это огромное разноцветие, это всегда должны быть цветы, и, конечно, очень много времени за этим всем ухаживать, и плюс полив, с чем у нас, в общем-то, напряженка. Когда слышишь сухой сад, это что значит? Это просто все те самые цветы, о которых я только что говорила, только засохшие.
Ну да, они думают, что это какая-то... Ну да, это пустыня, но это пустыня красивая. Лучше, конечно, это увидеть. Потому что рассказать об этом очень сложно в эфире, тем более радио. Это нужно увидеть. Я еще хотел очень такой важный момент подметить, когда вы сказали о том, что для людей это вот там розы и прочее, прочее. А еще многие люди, пытаясь избежать большого количества работы в саду, они говорят, а засею-ка я все газоном и буду отдыхать. И тут вот начинается самообман. Тут начинаются триммеры, тут начинаются газонокосилки, всевозможные гербициды и прочее, прочее. Газон – это проклятие садовода.
Я это точно знаю, потому что у меня у родителей такая история. Тоже было желание что-нибудь сделать красивенько и как можно меньше времени на это тратить. В общем, у нас теперь там газон, который надо регулярно стричь. Это не так легко, как вам думается, это не как в кино показывают. Это надо регулярно поливать. И плюс он не идеальный, потому что какой бы ни был газон, в нем всегда будут какие-то проплешины, еще что-нибудь, какие-то собаки туда зайдут. В общем, это тоже ну, достаточно большая головная боль на самом деле.
Да, и даже для меня, для такого отчаянного садовода, любителя газона, это большая головная боль и тоже проплешины.
То есть, да, мы уже тоже что только не делали. На самом деле, вот если она там есть, эта проплешина,
да,
она никуда не денется. И вот, возможно, кстати, вот в эту проплешину можно что-нибудь сделать из сухого сада, и с него уже, может быть, как-нибудь разрастется все это счастье.
А там и газон ну, уже вытесним, да?
Ну да, ну если просто... Ну, все равно же с этой проплешиной что-то надо делать.
Конечно.
Это же не как дырка на обоях, которую можно загородить картиной.
Шкафом.
А можно, например, да, туда поставить... лебедей из шины, либо вот все-таки какой-нибудь ну, крутой большой кактус посадить.
Либо какой-нибудь маф. Ну, то есть малую архитектурную форму поставить там, да?
Ну, это тоже нужно, конечно, немножко, наверное, обладать каким-то вкусом.
Наверное, да. Наверное.
Хотя для обычного человека, ну, для меня, например, это тяжело. Потому что то, что кажется красивым мне, скорее всего, это будет не очень красиво эстетически.
А надо делать так, как хорошо вам. В саду, потому что это ваш сад, это отображение вашей души, это отображение ваших желаний, поэтому делайте так, как нравится вам. И шины в том числе, если вам они нравятся. Если они не на общей территории, конечно.
Ой, я считаю, что вот это вот прям прекрасная нота, потому что, ну, хотелось закончить эту беседу позитивно. Так да. Что, в общем, мы за шины, конечно, но лучше без них.
Самое главное, чтобы вы были счастливы.
Спасибо.
Спасибо вам.
Утро хорошего дня.